Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гости программы «Культурный дневник» – режиссеры, фильмы которых участвовали в 70-м Берлинском кинофестивале. Мария Игнатенко, преподающая в Московской школе нового кино, сняла онирический детектив «Город уснул». Моряк после смерти жены оказывается в мире спящих, которые лежат там, где их застал внезапный обморок – в домах, автомобилях и просто на снегу. Главную роль сыграл Вадим Королёв, солист группы «Окуджав». Разговор с Марией Игнатенко после премьеры фильма в программе «Форум».
В вашем фильме есть два стихотворения. Он начинается со стихотворения, и в середине есть очень важное стихотворение, которое я, естественно, опознал, потому что это Георгий Иванов. А первое я не узнал. И я полез в Google и нашел его. Это стихотворение из какого-то романа «Волкодав» или что-то такое. Почему вы выбрали эти два стихотворения и почему они настолько отличаются по значимости для русской литературы?
Ну, они, конечно, отличаются по значимости, но они оба создают правильное состояние для фильма. И первое стихотворение, оно проникло в фильм случайно. Мы снимали 19 часов, и на 19-м часу наш моряк, которого мы снимали всех не актеров, у нас один актер Дмитрий Кубасов, мы снимали петербургских моряков дальнего плавания. И на 19-м часу наш моряк был уже ужасно пьян. Он не мог стоять, не мог вообще ничего нормально делать и говорить. И мы пытались найти камеры, что с ним делать. И он рассказал это стихотворение. Потом видео стерлось, и я услышала только аудио. И поняла, что это будет началом фильма.
Откуда он его узнал?
Но он читает вот эту билетристику в всяких дальних своих рейсах. А по поводу Георгия Иванова, у нас была сцена на корабле, где герой читает письмо. Я предлагала читать разные всякие версии писем, разный текст, какой-то вульгарный, эротический. Одним из вариантов было стихотворение Георгия Иванова. И именно на этом стихотворении моряки начали по-настоящему слушать и впали в какое-то очень правильное состояние. А выбрано оно потому, что оно имеет отношение, ну, к какому-то направлению, которое мне интересно. То есть я пытаюсь Россию как-то увидеть, вот эту темную, какую-то мрачную, она мне очень интересна.
Спящую, да.
Да, и вот в этом цикле Иванова есть стихотворение еще другое. «Россия счастье, Россия свет, а может быть, России вовсе нет, да, снега, снега, поля, поля, и ночь долгая, никогда не кончится она». То есть вот этот цикл мне помогал в какой-то момент.
Ваши герои – моряки, работающие на траулере. Как вы нашли этих моряков? И как уговорили их сниматься, и почему они согласились?
Мы долго искали корабль, нам отказывали везде. И потом в Петербурге прекрасный корабль «Юный Балтиец» согласился разрешить нам съемки в обмен на плазменный телевизор в салон. Поскольку я очаровываюсь людьми простыми, когда я влюбляюсь, то, наверное, это чувствуется. И поэтому я их очень просила, и они соглашались без проблем. Без проблем, без денег.
Ну, ваш главный герой очень интересный. В нем есть что-то такое завораживающее.
Да? Угу. Правда так думаете, да? Угу. Мы 2 года снимали фильм. И в процессе этих 2 лет очень разное у меня было ощущение от Вадика. Иногда казалось, что мой выбор был неправильным, потому что в какие-то моменты мне казалось, что он слишком ровный. Но в фильме есть 3 портрета, которые показывают, что в нем намного больше скрытого содержания. И поэтому, да, я довольна им. Ну, просто он же музыкант и поэт. И ну, есть там российская такая группа «Окуджав». И я ходила на их концерты. И он очень необычный во время выступлений. Какой-то такой инфернальный, какой-то жесткий, странный. В сочетании с его лирикой, наполненной такими какими-то суффиксами, мучительно ласкательными. Ну, какой-то, в общем, очень неоднозначный он человек.
Расскажите про вашу школу. Я не знаю, помимо школы как школы, да, уже есть какая-то школа как направление в кино. Я думаю, что очень много параллелей можно найти между последними фильмом вашего учителя Димы Мамуля и вашей картины. И стилистически, и на уровне сюжета, да, это, так сказать, загадочная криминальная история. Вот как вы видите свою школу как школу и как направление?
Ну, наша школа как образовательное учреждение за 6 лет развелась в как большую, но при этом чистую организацию. Ну, кроме того, что у нас преподают всевозможные преподаватели, в том числе Альбер Сера.
Гран-Рие
и Альбер Сера, который просто регулярно к нам теперь вообще захаживает. Вот. Кроме этого, ну и мы вот эти 7 лет, мы вместе с нашими учителями растем куда-то. Ну, исследуем на самом деле, исследуем какие-то вещи. И за время развития школы, ну, я была в первом наборе, поэтому я все эти 7 лет вот со школой вместе живу. У нас были какие-то разные направления. Вначале мы больше находились в каком-то поиске пластики, тишины и какого-то реализма. И мы шли в сторону гопников, заводов и так далее. Потом возник больше интерес к чему-то более условному и работы с формой. Сейчас у нас новый виток нарратив, так что ждите кино, в котором будет все понятно. А с точки зрения школы как школы, ну просто Дмитрий действительно является нашим учителем. Вот он помогает отличать какие-то убеждения от знания. То есть помогает настроить некое зрение, и больше уже невозможно как-то по-другому начать видеть, если ты один раз что-то уже увидел.
Вы ищете вот эту спящую Россию. Почему вы искали ее в море?
Ну, не только в море, на самом деле. Я ее искала, но и в Зимнем Мурманске, и в Зимнем Петербурге.
Но, тем не менее, это морской фильм.
Да, ну, потому что у моря есть своя пластика и своя темнота. Ну, вообще, такой культурный образ очень простой, но всегда какой-то действенный. И плюс я как-то пыталась выстроить фильм как поэму, и поэтому...
Как роман, наверное, с тремя главами, да?
Для меня скорее как поэму, честно говоря. Поэтическую. Опять же, я не считаю, что у меня это получилось до конца и так далее. Для меня это такой поиск, в котором, ну, как бы не может быть конца, но я пыталась выстроить фильм как поэму, в которой есть какие-то рифмы, и в этом смысле море, оно и ритмически задает, и является метафорой, и является конкретным физическим пространством.
Вы снимали в Мурманске, да?
Мы снимали в Мурманске, вот мы выходили зимой в открытое море. Мы снимали частично в Петербурге, в Ярославле, немножко в Москве.
Что за сонная болезнь поражает персонажей вашего фильма? Почему они вдруг засыпают? Как вы это объясняете простодушному зрителю? И когда вас после сеанса встает тетушка и спрашивает, что случилось с вашими героями, как вы отвечаете?
Слушайте, ну я просто окружена людьми, которые не спрашивают так в обычной жизни. И в Берлине меня спросили про содержание, но почему все спят, не спросили, честно говоря. То есть вот этот фильм с Леонидом Филатовым есть, где он поехал в командировку, и все голые там... Как такой кафкианский, странный, абсурдный. Вот хотелось избежать этого эффекта. Ну вот почему все спят? Это метафора, определенный образ, как в «Медном всаднике». Тоже можно говорить о том, что потоп является не причиной смерти его возлюбленной, а его следствием. Ну, то есть это некое внутреннее состояние героя. А почему выбрано именно оно? Ну, тоже потому, что очень сильный, ну, сновидение такой, очень сильный образ, в котором очень много над чем можно работать, и даже на уровне пластики, скульптуры спящего человека, и на уровне того, что как будто бы спящего человека так легко разбудить, но он же находится в каком-то другом месте, и ты по отношению к этому месту очень далеко, и спящий похож на мертвого, ну, миллиард там всего, о чем интересно подумать.
Ну, я как синефил это растолковал совершенно по-другому. Я решил, что это отсылка к Алфавилю Годара.
Да.
Не совсем я ошибся. Есть такая вещь, как синефильское кино, да, и даже совсем недавно была в Фейсбуке дискуссия, что такое синефильское кино, и можно ли называть там тот или иной фильм синефильским. Как вы объясняете это определение, и можно ли назвать кино, которое вы делаете, синефильским?
А можно назвать, как вы думаете?
Я думаю, да. Но, опять же, кому-то может показаться, что это обидное определение. Для меня это плюс, но не для всех это плюс.
Но я смотрю не так много кино, на самом деле, для того, чтобы снимать синефильский фильм. Вот мне так кажется.
В школе. То есть, ну, не так и много, делаете, что смотрите.
Ну, не так
фильмы,
много,
да?
Как, например, кто-то из моих сокурсников или кто-то из людей, которых я знаю, кинокритиков. То есть мне кажется, что по-настоящему синефильское кино могут снимать только кинокритики.
В этом есть резон.
Потому что они синефилы. Я бы не назвала свой фильм синефильским, потому что он очень во многом построен на интуиции. Я очень быстро забываю фильмы, которые я смотрю. Я даже начала вести себе список, чтобы все это помнить. Но где-то это оказывается, как-то это откладывается. То есть я его не конструирую точно, как набор реплик, как реплики, которые кто-то сможет разгадать. То есть я скорее больше все-таки про состояние, про скрытые чувства какие-то.
И этот фильм, как мы уже говорили, про Россию. Что вы о России узнали за время, ну, этого небольшого путешествия по Ярославской области, по Мурманской области, из общения с моряками, статистами и так далее? Открылась вам Россия с какой-нибудь неожиданной, приятной или неприятной страны?
Ну, не то, что фильм про Россию, просто это такая сфера моего интереса основная. То есть мне сложно представить себя снимающей фильм там, на другом языке или в другой стране. То есть я не понимаю, почему меня интересует там русская литература, русская культура, и я просто вот, ну, как бы в ней существую. Вообще была очень счастлива поехать в Мурманск, а потом еще до этого в Архангельске была, в деревнях во всяких. Ну, это общее место, что Россия и Москва – это разные, естественно, страны. ну что, добрые, грубые люди, которые сразу же действительно тебя, после того, как они посылают тебя, они приглашают тебя к столу, ну то есть это действительно все происходит. Я себя чувствовала очень спокойно в России. И очень хочу туда вернуться. То есть вот у меня там есть какие-то планы поехать на север и что-то там снимать.
В том траулере как вы себя чувствовали?
На этом траулере меня укачивало, у меня открылась морская болезнь, ну, плюс мы зимой ездили, и были очень тяжелые просто физические условия.
Ну, кроме всего прочего, это же такой мужской мир, да, где, наверное, не очень уютно можно себя чувствовать.
Просто в мужском мире женщине-то хорошо, на самом деле, если уж так об этом говорить. Я не чувствовала себя дискомфортно абсолютно, потому что очень большой интерес и любовь какая-то и к этим людям, увлечение, и хочется еще больше с ними общаться. Вот человек рассказал стихотворение, и оно стало началом фильма. Спасибо ему большое.
Ну вот они вас спрашивали, что вы снимаете, о чем этот фильм, кто кого убил, кто кого любит. Угу. Как вы им рассказывали о своем замысле?
Просто честно рассказывала, абсолютно не пытаясь что-то упростить.
Ну вот они вас спрашивали, почему он убил своего коллегу, или что случилось с его женой, да, как вы им это объясняли?
Объясняла, что вот у героя умерла жена, и для него весь мир уснул. И в этом уснувшем мире есть один единственный его неспящий соперник. И весь фильм — это некое сновиденческое такое пространство. И в этом сновиденческом пространстве герой не может смириться с тем, что в нем есть второй человек. И этот второй человек даже проникает в его сон и в какой-то момент становится им. И он его убивает, и в конце оказывается в одиночестве, и оно страшное и красивое. И бездна поглотила его. Вот я как бы попыталась немножко поработать с этой бездной во всем ее величии.
Вы специально сделали все очень неправдоподобно. Суд, который происходит в какой-то классной комнате, где подсудимых и свидетелей называют по именам, а не по фамилиям. Это из сновидческой, этой нонерической реальности, да, суд?
Ну, причина скорее была не в том, что я хотела этим сновидение создать, а в том, что я, наоборот, хотела немножко выйти из документальности. То есть мне не хотелось вот этого товарища, там, такой-то, такой-то. Ну, то есть чуть-чуть более условно, для того, чтобы вся эстетика была более цельной.
Вот я вспоминал слова Победоносцева, который сказал Мережковскому, известная очень цитата, что Россия – это ледяная пустыня, по которой бродит лихой человек, то есть убийца, да? Вот когда я смотрел ваш фильм, я вспоминал эти слова, да? Что-то похожее есть, да?
Да, очень хорошо, здорово.
Мария Игнатенко, фильм «Город уснул». На «Волнах свободы» выпуск программы «Культурный дневник», записанный на 70-м Берлинском кинофестивале. Во многих странах гаражи служат не только для парковки автомобилей. В гаражах репетировали любительские группы, породившие целое музыкальное направление – гаражный рок. В культуре американской провинции существуют знаменитые гаражные распродажи. В Советском Союзе, где квадратных метров катастрофически не хватало, гаражи превратились в важнейшее дополнение к жилплощади. Владельцы прятались там от семейных забот, хранили вещи, встречались с друзьями, выпивали. Потаенная гаражная жизнь в России продолжается. Живущая в Германии режиссер Наталья Ефимкина посвятила ей документальный фильм «Горожане». В Мурманской области она снимала колоритных обитателей гаражей. Среди героев фильма – художник, мастерящий в гараже иконы, радиолюбитель, диексист, рок-музыканты, реконструкторы, переодевающиеся в нацистскую военную форму и собиратель металлолома. А один из персонажей всю жизнь расширял свой гараж, внедрялся вглубь земли, вытаскивая почву ведрами, и в результате построил целый бункер, 5 подземных этажей, укрепил их рельсами и бетоном, но никак не использовал. Наталья Ефимкина родилась в Киеве в 83-м году, в 95-м ее семья переехала в Германию. Работа над дебютным фильмом шла 4 года, за это время трое героев-горожан умерли, а двое создали семью.
Почему вы заинтересовались российскими гаражами?
Мы снимали игровое кино, я была в режиссерской группе, и получилось так, что я была ответственна за статистов, за второстепенные роли. И все, что мне нужно было найти, я находила в гаражах. Я поняла, что через гаражи, ты можешь рассказать, русское общество, показывая и инженера, показывая молодежь, и стариков, и людей, которые алкоголики, совершенно разнообразных людей можно было показать через гаражи.
То есть это Ноев ковчег своего рода?
Я считаю, да, что мне показалось, что больше гаражей на севере или в России, чем квартир, и что люди там находят кусок своей свободы или своего пространства, которое нужно каждому человеку.
Вы снимали в разных местах. Это не один гаражный комплекс, но все в Мурманской области.
Это все очень близко друг к другу, и фигурируется одно место, и мои главные персонажи, можно сказать, все живут в одном кооперативе.
Это Апатиты.
Это Апатиты, это не только Апатиты, это Кировск, и рядом с Кировском есть такое маленькое место, 25-й километр, и вот почти 4 из моих 6 персонажей, у них гаражи в 25-м километре. Я нигде не называю, где это и какое это место, потому что мне показалось, что эти гаражи можно найти везде в России, и не только там. Но я, так как знала очень хорошо эту местность, мне было там легче и удобнее снимать.
А вы узнали во время съемок другого фильма? Совершенно случайно там оказались? Или у вас там есть какие-то близкие, знакомые?
Нет, совершенно случайно там оказалось, но так как я была ответственна за второстепенные роли, я познакомилась с огромным количеством людей, у них у всех были гаражи, поэтому я попала в этот гаражный мир.
Русские люди, как мы знаем, достаточно недоверчивые. Как они вас подпустили к себе, причем очень близко, и позволили так вот снимать их интимную жизнь?
Люди очень недоверчивые, и людям было очень сложно открыться и открыть свои двери, своих гаражей, потому что это личное пространство, и все очень недоверчиво относятся к тем, кто хочет туда попасть. Особенно иностранным гражданам, которым я являюсь. Это может быть какой-то своего рода дружба или любовь к этим людям, которая позволила им открыться. Сложно сказать, почему они открылись. Очень сложно сказать, почему они открылись, потому что, правда, это было очень тяжело. И до конца некоторые из моих персонажей не понимали, зачем я снимаю про гаражи, про такую повседневную жизнь, которая никому не должна быть интересная.
А были такие люди, которые сразу поняли ваш замысел?
Я говорила людям, что я хочу показать гаражную жизнь. Это был мой замысел, и об этом все знали. И в течение съемки некоторые из персонажей отпали, но они были тогда не очень сильными. Остались только самые-самые-самые для меня важные и сильные персонажи.
В том числе и очень странные. Например, вот эти вот реконструкторы, которые ходят в форме, насколько я понимаю, это альпийский отряд «Эдельвейс». Где они ее взяли? Кто это такие?
Это совершенно нормальные жители города, которые работают тоже на руднике, инженерами, и у них такое хобби. Они переодеваются в немецкую форму, потому что русская форма для них является не такой утонченной или не такой в совершенстве, как вот немецкая форма, и они выбрали себе такое хобби.
Наверное, потому что вы немка, они к вам были расположены.
Они вообще-то расположены ко всем. Мне показалось, что реконструкция и вообще переодевание в армейскую форму – это очень принято в России и очень принято на севере. Их приглашают в музеи, и они делают свои слеты. И там нужны тоже и немцы, и они совершенно на это все нормально смотрят. Это для нас, может, это дико смотрится, а там это смотрится совершенно нормально.
Интересно, как немецкие ваши коллеги и продюсеры смотрели на эти сцены? Это их, наверное, озадачило.
Немцы как персонажи или нацисты как персонажи? Ну, нацисты, это можно
сказать. Да, вот эти реконструкторы.
Я называю их реконструкторами, я называю их немцами, но для моих продюсеров и для немецкого монтажера даже это было слишком. И она не хотела их включать в фильм. И в конце я настояла и сказала, что это жизнь, и я их не придумала, они есть, и они там занимаются таким хобби, и я не могу с этим ничего поделать, и это реальность.
У вас есть такая там сцена, когда они все напиваются вдрызг, и уже начинается такой дебош. Как вы это снимали? Они вообще понимали, что камера стоит?
Все знали, что камера стоит. У пятерых были петлички, у них были микрофоны, иногда, когда они дрались, они кричали: «Только не бей меня в микрофон». Так что они все были в курсе того, что мы снимаем, и они были в курсе, что они напиваются. Но мы, конечно, ожидали другого. Мы думали о каком-то празднике, что будет какой-то праздник. Для нас это был шок. Особенно это был шок для немцев, потому что они еще ничего не понимали. Мы немецкий оператор и ассистент. Они просто забились в уголок и снимали из угла, что и видно в съемке. И это длилось 6 часов, эти разные побоища, и смонтировать это было тоже очень сложно, и два из моих монтажера пытались это исключить из фильма.
Слава богу, что не исключили, потому что это впечатляющая сцена, особенно когда они разрушили вот эту трубу и потом пытались ее восстановить.
Ну да, это вот такой абсурд, что они сначала ссорятся и сначала друг друга избивают, а потом вместе эту трубу ставят совместно и дружно. И вот этот абсурд я пыталась передать короткой сценой, чтобы он был понятен, что это не просто где-то началось, а где-то закончилось, а это начиналось и заканчивалось, и это длилось долго, и там не было, кто начал, а кто не начал. Это было совершенно не так важно. Немцы, кто смотрел фильм, они очень часто мне пытаются до меня докопаться, ну а кто же начал, а почему же это все началось? Они сами не знают, почему это началось, и где был конец, и кто кого, и почему.
Ну да, ну это такой угар. Но при этом они все-таки понимали, что все это снимается, так что немножко и играли тоже.
Мне кажется, не играли. Мне кажется, из этих персонажей они как бы камера не имела такой важности. Они как бы были собой, и им разрешали делать то, что они обычно делают, и они вели себя так, как они себя ведут. Поэтому получилось, может быть, так естественно. И я выбирала персонажей, чтобы они не чувствовали камеру или им было все равно. И до конца у меня есть такая сцена, где персонаж идет, и очень красивый пейзаж, и я слышу, как он в микрофон идет там сзади, такой самая красивая сцена, может быть, в фильме, а он говорит, ну что же они за... И матом ругается, снимают опять. Ну как бы до конца они не понимали, для них это было вообще абсурд, зачем это вообще снимать.
Трое ваших персонажей ко времени выхода фильма успели умереть. 3 года вы работали над картиной.
Мы работали с идеей, сначала идея, которую я представила моим продюсерам, это было 4 года работы над фильмом.
Кто ваш любимый герой? Наверное, вот этот человек, который вырыл 5-этажный дом под гаражом.
Я не могу сказать, кто мой самый любимый. Они все мои любимые, они все срослись, потому что мы снимали почти год. Это значит, мы туда ездили часто, мы пережили трагедии, мы пережили стычки с семьями, разные конфликты и какие-то тоже нежные сцены. Но мой самый любимый, самый какой-то открытый человек и самый непроблематичный человек, когда мы снимали, это был Сергей, у которого Паркинсон.
Да, очень яркий персонаж. Вы практически не говорили с ними о политике, по крайней мере, в фильме, но наверняка такие разговоры возникали. Во-первых, вы из Киева, вы родились в Киеве. Здесь есть несомненная тема российско-украинского конфликта. Вы из Германии. Тут висит портрет Путина, это, наверное, единственная сцена, где он что-то такое говорит о политике. Было ли что-то политическое за кадром?
Интересно то, что общество совершенно аполитичное. Как раз был конфликт на Украине, конфликт с Сирией, но все это с вмешательством России или участием, и никто не говорил про политику. И никто меня не спрашивал про политику. Единственное, что меня периодически спрашивали, что у нас с беженцами, и что они насилуют немецких женщин. Это единственное, о чем со мной говорили, и единственное, что интересовало людей. А так общество совершенно не занято политикой, занято своей жизнью личной.
Насколько я понимаю, вы ведь Россию не знаете вот так вот. То есть вы родились в Украине и эмигрировали в детстве. Что вы для себя открыли за время съемок этого фильма о России?
Я в России училась 5 лет в Москве. Так что Россию я, конечно, чуть-чуть знаю. И у меня папа же русский. И я в Сибири жила, когда была ребенком. Но, конечно, гаражи – это совершенно другой мир, и даже для русского человека гаражи являются чем-то иным, что, например, знают мои друзья, которые из Москвы или из Питера. Но для меня было очень интересно, что мне показалось, что люди, они везде одинаковые, что люди привыкают к своему быту или к своей окружающей среде, и что каждый человек, так же и в России, так же и у нас, ищет какой-то выход, где он может чувствовать себя хорошо сам собой и искать какое-то пространство, где он может себя... осуществить.
Ну, я думаю, что в Германии ведь есть нечто подобное. Это вот эти вот крохотные такие участки дачные, если не ошибаюсь, еще при Гитлере они выделялись в больших количествах обывателям. Вот такие крохотные, почти как гаражи, садовые участки.
Но это очень регламентированные места. Вот эти маленькие дачки имеют только специальные люди, в общем, не все общество. А мне показалось, что в гаражи все-таки в России уходят многие люди, и молодежь, и старики, и совершенно разнообразные люди. Я считаю, что это все-таки феномен.
Трудно было убедить немецких продюсеров, это ваш дебют, конечно, особенно сложно, что эта картина имеет право на существование, легко ли вы нашли финансирование, вообще как сделать вот такой вот дебют в документальном кино в современной Германии?
Моя продюсерша, она была в России, мы снимали игровое кино. Она знала Россию, она знала гаражи, так что она поняла довольно быстро эту тему. Немецкая киноподдержка не понимала, что есть такой мир, и мне пришлось ездить туда и снимать за свои деньги маленький тизер, где я представила 20 гаражей, чтобы убедить киноподдержку, что это существует, и это интересно, и мы сможем рассказать России изнутри.
Ну и дальше уже больших проблем не было. Вы получили эту поддержку.
Финансирование в Германии складывается из разных частей. Сначала должен подключиться телевидение, потом подключается киноподдержка, потом нас купила Арте по короткую версию. Так что финансирование складывается из очень многих разных частей для кино. Для телевидения это легче, потому что телевидение делает заказ, и тогда все финансирование идет от телевидения. И, конечно, сложно собрать хорошую сумму денег на дебют, и сложно взять хорошего оператора, сложно найти камеру, сложно на это жить. И вот этот абсурд, который я выяснила, и выясняют очень многие люди, которые хотят сделать хорошее длинное кино, что очень сложно выжить, если ты хочешь заниматься этим серьезно. Это вот у меня сейчас будет, я буду решать, как дальше быть. Я надеюсь, что будет на следующий проект будет легче найти лучший бюджет.
Он связан с Россией как-то?
Нет, у меня есть разные проекты, и предыдущий проект у меня должен был про Украину, про Донбасс, который не состоялся, потому что на него не дали финансирование. А сейчас у меня, я хочу снять документальное кино про общество в Берлине, и я собираюсь еще снять. У меня есть планы на игровое кино, которое связано частично с Россией тоже.
Сейчас вам пока нужно думать о премьере этого фильма и о его прокате. Есть ли у вас планы на прокат в России, и будете ли вы показывать фильм своим многочисленным героям?
Я очень хочу, чтобы вы увидели как много больше людей, потому я за, чтобы его показали в России, и чтобы вы увидели героя. И поэтому мы хотим поехать на фестиваль в Финляндии, который находится очень близко от границы с Россией, от моих персонажей, куда мы их хотим привезти, чтобы показать им кино.
Ага, то есть вы просто сделаете такой выездной сеанс для ваших героев в Финляндии?
Да, потому что я не знаю, хотели бы они, чтобы этот фильм показали в их городе рядом с ними, потому что все-таки это очень личное кино, и мне кажется, им было бы удобнее выехать в Финляндию, чем знать, что оно будет показано рядом с ними.
Наталья Ефимкина, фильм «Горожане». Выпуск программы «Культурный дневник Радио Свобода», записанный на Берлинском кинофестивале, подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!